говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров». Европейский час.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. У здания ФСБ в Москве разогнан митинг правозащитников. В Новосибирске дело сержанта, избившего рядового, направлено в суд. Израиль заморозил ежемесячные выплаты палестинской автономии. В центре Москвы милиция разогнала митинг правозащитников. Как сообщил с места событий наш корреспондент, задержано около 20 человек. Среди задержанных руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и директор Института прав человека Валентин Гефтер. Власти разрешили проводить митинг только у Соловецкого камня на Лубянке, но правозащитники собрались, как и хотели, с самого начала у здания ФСБ. Митинг был организован, чтобы выразить поддержку неправительственным организациям, которых ФСБ обвинила в получении денег от спецслужб на Западе. Военная прокуратура Новосибирского гарнизона направила в суд дело старшего сержанта Степана Ходорова, избившего рядового. Как сообщает Интерфакс, Ходорову предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Командиры воинской части, где произошло ЧП, получили дисциплинарные взыскания. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин направил в Новосибирск своего представителя для проверки фактов дедовщины в армии. В Чечне при подрыве военного грузовика погиб военнослужащий, двое получили ранения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В Курчалоевском районе Чечни, недалеко от селения Сосанюрт, утром в среду на взрывном устройстве неустановленного образца подорвался грузовик «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России, сообщили сотрудники Шалинского райотдела милиции Чеченской Республики. В результате взрыва погиб водитель и ранены двое солдат-контрактников. Причастные к подрыву не установлены, ведется следствие. На улице Терешковой в райцентре Гудермес сотрудники чеченской милиции остановили автомобиль «Жигули» за нарушение водителя правил дорожного движения. Из автомашины вышел пассажир и бросил милиционеров гранату F1, не взорвавшуюся из-за неисправности детонатора. Во время попытки бросить вторую гранату, милиционеры застрелили нападавшего, который от полученных ранений скончался на месте. В Ленинском районе Грозного неизвестный нападавший ранил заместителя командира полка патрульно-постовой службы ПМВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Верховный суд Ингушетии приговорил каждого из четырех боевиков отряда Асламбека Хатуева к 17 годам колонии строгого режима. Подсудимые, в частности, признаны виновными в вооруженном нападении на объекты МВД Ингушетии летом 2004 года, когда погибли 79 человек. Российские власти все чаще прибегают к обвинениям в злостной клевете для преследования журналистов, заявил Комитет защиты журналистов, базирующийся в США. В заявлении правозащитников особое внимание уделено уголовным делам двух журналистов – Марка Арона в Республике Марий-Эл и Арсения Махлова в Калининградской области. Оба публиковали материалы, разоблачающие злоупотребление местных властей. Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. Выплаты поступали в автономию ежемесячно от налоговых сборов. Теперь, после победы на недавних парламентских выборах радикальной группировки «Хамас», Израиль отказался переводить деньги. Израильские лидеры заявили, что не намерены поддерживать террористов. Европейский союз, главный донор автономии, тоже предупредил, что финансовая помощь может прекратиться, если «Хамас» не откажется от насилия и не признает государство Израиль. «Иран еще имеет возможность выполнить свои обязательства в ядерной сфере», заявил глава британского МИД Джек Стро. В понедельник пять стран, постоянные члены Совета Безопасности ООН, приняли решение о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности на предмет введения санкций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад между тем заявил.
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам. Вы должны знать, что 27 лет назад, став независимым, иранский народ получил право иметь и использовать для своих нужд ядерную энергию, и мы не остановимся, пока полностью не будем пользоваться этим правом.
Говорил президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Президент Буш обратился к народу Америки, к законодателям и членам Верховного суда с 5-м ежегодным отчетом о том, что сделано и что планируется сделать его администрации. Сама речь была рассчитана минут на 40, но с аплодисментами заняла почти час. Первую половину речи президент посвятил внешней политике. Врагом демократии он назвал радикальный ислам, насаждающий идеологию терроризма и смерти. Они убивают школьников в Беслане, устраивают взрывы в Лондоне. Буш выступил против пораженчества и изоляционизма. Он сказал, что нельзя добиться мира, отступая, и здесь не может быть почетного отступления. Президент указал на успехи в строительстве демократического общества в Афганистане и в Ираке. Буш вновь призвал поддержать его план альтернативных энергоресурсов, который ослабит болезненную, как он сказал, зависимость Соединенных Штатов от иностранной нефти, особенно той, которой снабжают Америку страны в нестабильных районах мира. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Повестка международной конференции по Афганистану, проходящей в Лондоне, демонстрирует, насколько активно мировое сообщество поддерживает народ этой страны, заявил министр иностранных дел Великобритании Джек Стро.
Главные вопросы конференции – поддержание законности в стране и соблюдение прав человека, экономическое и социальное развитие и пути оказания эффективной скоординированной помощи. Масштаб обсуждения этих вопросов ясно показывает, что мировое сообщество ставит своей целью, и теперь даже активнее, долговременную поддержку народа Афганистана.
Сказал Джек Стро, США и Великобритания уже обязались выделить Афганистану дополнительно около 2 миллиардов долларов. В Вашингтоне приведен к присяге новый председатель Центрального банка США Бен Бернанке. Бернанке был главным экономическим советником Белого дома и был выдвинут на пост главы Центробанка, Федеральная резервная система, президентом США Джорджем Бушем.
Говорит Радио Свобода, европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Сегодня в программе книга «Моя русская душа» голландского переводчика Ханса Боланда. Русские европейцы Ильф и Петров. Чешский фильм о спортсменах-невольниках. Поэтический фестиваль «Европалия». Начнем с 90-летнего юбиляра Анри Дютилье. О последнем французском композиторе-авангардисте рассказывает Дмитрий Савицкий.
Это то самое музыкальное направление, которые обычно считают слишком высоколобым, слишком сложным, недоступным для понимания широкой публики и которое в музыкальных магазинах и французских библиотеках, где компакты можно брать на дом так же, как и книги, находится в специальном и, само собой, небольшом отделе под вывеской «Contemporain» – «Современная музыка». На самом же деле эта музыка сфер бывает чрезвычайно простой, настолько простой, что ее используют для иллюстрации кадров природы, так как в ней самой много природы. Но современный слушатель, то самое коммерческое большинство, привык к более явственной ритмической организации, а современная музыка Франсиса Пуленко, Жоржа Орика, Дариуса Мио, Артюра Онегера или Анри Дютилье не отмечена упрощенными ритмами, а следовательно непосвященными запоминается и воспроизводится с трудом. В России существует своя «Musique contemporain», свой музыкальный авангард. Достаточно назвать имена Шнитке, Денисова, Губайдулина и Щедрина. Композиторов, во многом развивавшихся под влиянием нововенской школы. И в России хорошо известны мэтры авангарда французского Оливье Мессиан, Пьер Булез и старейшина композиторского цеха, чье 90-летие нынче отмечают в стране Анри Дютилье. Дютилье родился в Анже, но рос в Дуэ. Нынче, в 90 лет, он вспоминает первую музыку детства «Колокола».
Родители начали меня учить играть на скрипке, когда мне было 5-6 лет. Этот странный инструмент весьма трудный. Заставить скрипку звучать непросто. А я в этом возрасте, 6-7 лет, был увлечен, конечно же, этим инструментом, на котором как-никак играла мать. Играла плохо, но играла. И, конечно, братья мои и сестры все на чем-нибудь играли. Извлечь же из скрипки что-нибудь стоящее по тембру, произвести достойный звук, было трудно. В то время как на фортепиано я усаживался за рояль и пробовал сымитировать, как это делают дети, обезьяничаю, все, что слышал, перезвон колоколов, со всеми обертонами. Я обнаружил эту тенденцию к воспроизведению звуков у многих современных композиторов, у Мессиана, к примеру.
Анри Дютюе у микрофона «Франс Культюр». В Париже Анри Дютюе живет на острове Сен-Луи, недалеко от барочной церкви 17 века Сент-Луи-Ан-Лиль, и звон ее колоколов хорошо слышен в его артистической мастерской. Но я забегаю вперед. Подростком в Дуэ Анри Дютюе учился фортепиано у Виктора Галуа, который подвиг его также освоить ударные инструменты. Отсюда и литавры в его произведениях. Перебравшись в Париж в предвоенные годы, он учился в Парижской консерватории у Жана Галона «Гармония», Ноэля Галона «Искусство фуги», Анри Поля Бюссера «Композиция» и Мариса Эммануэля «История музыки». В 1938 году он был удостоен премии Рима за кантату «Королевское кольцо», но провел в Риме право призеров всего лишь 4 месяца. В 1939 году его призвали в армию, и он целый год таскал носилки, будучи медбратом военного лазарета. Год спустя он был демобилизован. С 1940 года Анри Дютюе подрабатывал в Париже пианистом, учителем музыки и аранжировщиком. В то же самое время он продолжал музыкальное, на этот раз самообразование, изучая творчество Винсента Данди, ученика Цезаря Франка, а также Игоря Стравинского и Альбера Русселя. С нововенской школой и Бартоком он познакомился гораздо позже, уже после войны. В годы оккупации Дютюе руководил хором Парижской оперы. С 1945 года Анри Дютюе отвечал за всю музыкальную продукцию французского радио, но в 1963 году по собственному желанию покинул дом радио, чтобы целиком себя посвятить творчеству. Полностью, однако, посвятить себя сочинительству ему не удалось, и в 70-х годах, целые 10 лет, он преподавал в престижной «Эколь Нормаль де Мюзик». Анри Дютюе принадлежит к чрезвычайно артистической семье, если не клану. Прадед его, художник Констан Дютюе, был другом Делакруа и Коро, а дед со стороны матери, Жульен Козюль, был композитором, органистом и близким другом Габриэля Форе. Жульен Козюль был также директором консерватории в Рубе, и это именно он убедил Альбера Русселя оставить карьеру морского офицера и целиком посвятить себя музыке. Но для самого Анри Дютюе наиболее притягательной фигурой до сих пор остается прадед Констан. Живопись на него, несомненно, повлияла. Могло бы случиться так, чтобы он, Анри Дютюе, стал художником.
Живопись сыграла, несомненно, громадную роль в моем становлении. Но я вряд ли бы мог стать художником. У меня нет таланта. Многие говорят, что у меня весьма примечательный почерк. Может быть, это и хорошо для рисунка, но я не способен все же нарисовать, скажем, стул. Так что я не верю в то, что смогу быть художником. Но живопись на меня повлияла, и в первую очередь потому, что в детстве я был окружен картинами. Особенно барбизонской школы. Мой прадед был именно из этих кругов, из друзей Каро. Однако я должен сказать, что в этой живописи для меня было слишком много кустарника, слишком много деревьев, природы и мало света. Когда я увидел импрессионистов, это было необыкновенное ослепление.
Прадед Анри Дютюэ жил рядом с сохранившейся до сих пор мастерской Делакруа, и виделись друзья практически ежедневно. Композитора эта близость особенно волнует.
Все это область живописи и скульптуры, но через них, через друзей Делакруа и через него самого устанавливается связь с Шопеном и Жорж Санд. В 1949 году отмечалось столетие со дня смерти Шопена. Это было большое событие, и мы с Симой тянулись к этой мастерской, до сих пор полной поэзии и романтики. Там и поныне ничего не изменилось. Это все же невероятно. Комната Шопена, комната Жорж Санд, мастерская Делакруа. Делакруа пишет в переписке, что когда Шопен играет, когда работает, сочиняет, звуки фортепиано долетают до его мастерской. Я не могу не думать о том, что все это связано напрямую с моей семьей. Это поразительно.
Композитор Анри Дютюэ, которому исполнилось 90 лет. Франс Культюр. Среди наиболее известных произведений Дютюэ две симфонии, балет «Волк», соната для фортепиано и соната для флейты, концерт для виолончели, не раз исполнявшийся Мстиславом Ростроповичем, музыкальные полотна «Тени времени», композиция на стихи Бодлера «Цветы зла», концерт для виолончели с оркестром. Мэтр до сих пор с нами, так что бон аниверсер, маэстро.
О последнем французском композиторе-авангардисте Анри Дютюэ рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. В Бельгии заканчивается фестиваль культуры «Европалия Россия». Фестиваль «Европалия» проводится с 1969 года под патронатом бельгийской королевской семьи и посвящен культуре европейских стран. Одним из последних событий фестиваля стали чтения российских поэтов в литературных центрах в Генте, Брюсселе, Намюре и Льеже. Российская поэзия в Бельгии была представлена именами Ольги Седоковой, Дмитрия Пригова, Веры Павловой и Евгения Бунимовича. Рассказывает Елена Фанелова.
Россия представляет на фестивале «Европалия» крупные театральные, музыкальные и выставочные проекты. Фестиваль с российской стороны патронируется Сергеем Ястржемским. Открывался при участии Владимира Путина и бельгийской королевской четы. Какое же место занимают на фестивале поэты, да к тому же те, которые еще недавно вообще не могли напечататься в России? Говорит Евгений Бунимович, поэт, математик, депутат Московской городской думы.
Для Европы, в том числе для Бельгии, конечно, русская культура не представим без поэтов. Все еще. И поэтому очевидно совершенно, что внутри всех этих грандиозных манифестаций, включающих огромные выставки, концерты, театры, политику, должна была появиться и некоторая поэтическая линия. В Европе поэзия – это прежде всего маленькие залы, маленькие литературные кафе и университетские центры. Каждая из тех точек, где была наша, не побоюсь слова сказать, делегация, дом поэзии или какой-то поэтический центр, у которого есть свои связи с Россией, с русской поэзией. Надо сказать, что с точки зрения экономической отправить поэтическую делегацию чрезвычайно выгодно, потому что на самом деле ничего же не надо. Надо купить только билеты и место в гостинице. Это не оркестр, который нужно отправлять вместе с контрабасами. Я же не говорю про театры вместе с декорациями, картины вместе с какими-то страховками огромными и так далее. То есть это, вообще говоря, достаточно недорогая и престижная акция.
Говорил Евгений Бунимович. Первое выступление российских поэтов состоялось в Центре поэзии в Генте. К этому дню вышла книга переводов на нидерландский. Читали и переводчики, которыми руководил профессор Томас Лангерак, заведующий кафедрой славистики Генского университета.
Наш коллектив стал заниматься современной русской поэзией по двум причинам. Во-первых, из классиков уже очень много переведено. Современная русская поэзия не очень известна в Нидерландах и в Бельгии. Поскольку мы, то есть Эрик, я и наш коллега Алексей Юдин очень любим поэзию и охотно ее читаем, мы хотели наш энтузиазм передать голландцам и фламандцам. В Бельгии читают поэзию здесь, то есть в фламандской язычной части Бельгии есть два таких дома, вот один центр. Поэтический центр в Генте, где очень часто выступают поэты и издается поэзия. Почти все любители поэзии Фландрии знают это место. А в Брюсселе тоже есть такое подобное место, где либо на французском, либо на нидерландском выступают. На вечерах поэзии приходят очень разные люди. Простые люди, люди, которые кончили вузы и университет. Не только интеллектуалы читают поэзию, отнюдь нет.
На вечере в Генте было около 100 человек, что немало даже для Москвы. Читает Ольга Седокова.
Дождь идет, а говорят, что Бога нет. Говорила старуха из наших мест, няня Варя. Те, кто говорили, что Бога нет, ставят теперь свечи, заказывают молебны, остерегаются и наверных. Няня Варя лежит на кладбище, а дождь идет, великий, обильный, неоглядный, идет, идет, никому не стучит.
Выступление Дмитрия Пригова было более экстравагантным, но слушатели рукоплескали и стихам о милиционере, который, казалось бы, понятный только человеку, выросшему в советской стране, и пушкинской мантре в исполнении Пригова.
В оригинале это мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку за него, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. И дальше.
Мой
выступления продолжились в Брюсселе, на Мюре и Льеже, то есть во французской Бельгии, говорит Евгений Бунимович.
Надо сказать, что когда я услышал в Брюсселе в начале вечера хриплые голоса очаровательных дам, принадлежащих, видимо, еще к первому поколению русской миграции, слегка агрессировавших, когда они там задавали вопросы ведущим, и которые, как мне казалось, внутренне были рассчитаны, но в крайнем случае, если на авангард, то на авангард там Марины Ивановны Цветаевой. И я представил себе, как они, наверное, слушали того же Дмитрия Александровича, да, Пригова, который, в их понимании, вряд ли является, так сказать, представлением о той поэзии, которую они пришли слушать. Важно было, что при этом не было никаких возмущенных криков. Вот это вот внутреннее воспитание толерантности, возможности различных абсолютно манер, речи, возможности реализации, что ли, в мире. Мне кажется, это очень достойное воспитание в целом публики, которая, в общем-то, привыкла ко всему. Может быть, по городу будут идти какие-то люди, если не голые, то, наоборот, крашеные или что-то еще. И, ну, пусть они идут, это их мнение. И вот эта вот допустимость другой эстетики, других взглядов, другой речи, мне кажется, вряд ли такие же бабушки, которые бы провели эту жизнь в России, позволили бы себе, и они были бы страшно возмущены некоторыми текстами. Вот мне кажется, это большое завоевание, на самом деле, Европы. Мне кажется, России свойственно особый такой российский шовинизм. Нам кажется, что все самое чудовищное, самое ужасное, самое тяжелое, самое проблемное, самое невыносимое может быть только у нас, а все остальные только жиру бесятся. Вот это шовинизм по нему немножко ударило. В нашем представлении абсолютно благополучная Бельгия, но которая полна очень тяжелых национальных противоречий. В этом смысле, пожалуй, как раз мы, так сказать, представители русской поэзии в чем-то объединяли два совершенно разных стороны государства. Выяснилось, что ученые, занимающиеся литературой, даже слависты и люди, которые занимаются организацией поэтических вечеров, почти друг друга не знают, если они одни находятся во французской части, а другие во фламандской части Бельгии. Но это надо еще учитывать, что между ними час езды, это вообще даже меньше, по очень красивым и освещенным дорогам. То есть между ними пропасть, она совсем другого, она совсем не географического плана, а именно очень сложные национальные взаимоотношения. Если еще учесть, что франкофонная часть, традиционно тянущаяся к Франции и потому такая полусоциалистическая, а во фламандской части около трети сегодня населения голосует фактически за фашистскую партию, не просто националистическую, а реально фашистскую. Вопрос о единстве страны в Бельгии, в маленькой благополучной Бельгии, стоит не менее остро, а может быть даже более остро, чем в России. Но мы видели, что и мы видим, что это не повод рвать на себе волосы, а это повод мучительно искать выход из этого очень тяжелого положения. Чем, собственно, они заняты? Это тоже надо понимать, что под каждой крышей свои проблемы, не менее острые, чем у нас.
Так считает поэт и депутат Евгений Бунимович.
Фестиваль культуры «Европалия» в рассказе Елены Фанайловой. Европейское музыкальное событие. Наш хроникер Александр Бараховский.
Похоже, что в истории легендарной группы Pink Floyd поставлена финальная точка, и поклонники этого знаменитого коллектива лишены последней надежды на его воссоединение. После того, как в минувшие выходные в британских газетах появилась информация о том, что Pink Floyd намерены вновь собраться в своем золотом составе и дать серию концертов, с решительным опровержением выступил гитарист Дэвид Гилмор. Некоторые издания сознательно вводят в заблуждение наших поклонников, придумывая истории о гастролях Pink Floyd. Но мы прямо говорим публике, что этого не случится, заявил Дэвид Гилмор, а также призвал остановиться всех тех, кто фабрикует эти слухи, которые, впрочем, не прекращались с тех пор, как группа Pink Floyd распалась более 10 лет назад. Последняя их мощная волна поднялась после того, как Pink Floyd выступили в полном составе на благотворительной акции Live Aid в июле прошлого года в Лондоне. Это выступление стало одним из главных музыкальных событий 2005-го. Но даже этот триумф, к большому огорчению армии поклонников Pink Floyd, не подвиг музыкантов к дальнейшему сотрудничеству. Выступление на Live Aid было лишь разовой акцией. Напомним, что в преддверии 2006 года в результате масштабного опроса, проведенного в Великобритании, Pink Floyd были в очередной раз названы лучшей рок-группой всех времен и народов. Что, в общем-то, является слабым утешением для всех тех, кто так ждал, что их любимцы Pink Floyd вновь вернутся на сцену, променяв почетный статус музыкальных легенд 20 века на положение действующей рок-группы современности.
Pink Floyd на волнах Радио Свобода. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим нашу программу.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполнилось 75 лет. О плюсах и минусах эпохи Ельцина беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета безопасности. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В центре Москвы милиция разогнала митинг правозащитников. Как сообщил с места событий наш корреспондент, задержано около 20 человек. Среди задержанных руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и директор Института прав человека Валентин Гефта. В Новосибирске передано в суд дело сержанта, избившего рядового. Степану Ходорову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Пострадавший до сих пор находится в нейрохирургическом отделении военного госпиталя. В Московском военном округе вспышка менингита. В инфекционное отделение военного госпиталя Подольска доставлены 29 солдат. Верховный суд Ингушетии приговорил каждого из четырех боевиков отряда Асламбека Хатуева к 17 годам колонии строгого режима. Подсудимые, в частности, признаны виновными в вооруженном нападении на объекты МВД Ингушетии летом 2004 года, когда погибли 79 человек. В Копенгагене под эгидой Совета министров северных стран проходит совещание, на котором обсуждается ситуация с неправительственными организациями в России. В Вашингтоне приведен к присяге новый председатель Центрального банка США Бен Бернанке. Бернанке был главным экономическим советником Белого дома. Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. Выплаты выступали в автономию ежемесячно от налоговых сборов. Израиль отказался переводить деньги после победы на палестинских парламентских выборах радикальной группировки Хамас. Великобритания призывает Иран воздержаться от угроз, с которыми он в последнее время выступает. Угрозы особенно участились с тех пор, как постоянные члены Совета Безопасности решили передать иранское досье на рассмотрение Совета.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Ильф и Петров. Двойной портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Оба они, Илья Арнольдович Фазингер и Евгений Петрович Катаев, Петров, умерли молодыми. Ильф в 37-м году от туберкулеза, Петров погиб в 42-м. И эти безвременные кончины в каком-то горьком смысле были для них благоприятными. Можно сказать, что они оказались спасены от горших бед, быть похороненными заживо, ибо в послевоенном Советском Союзе им делать было бы нечего. Тогдашний идеологический погром, затронувший буквально все области искусства, обрек бы их, если не на прямые репрессии, то на творческое молчание во всяком случае. Судьба Зощенко для них была наиболее вероятной, останься они живы. Положение Ильфа и Петрова особенно отяготило бы то обстоятельство, что они написали лучшую в советское время книгу о Соединенных Штатах «Одноэтажная Америка». Читаешь ее сейчас и поражаешься правде их видения. Америка за эти более полувека, конечно, сильно изменилась, и в то же время осталась такой, какой ее увидели Ильф и Петров. Она и сегодня узнаваема в их книге. Главная тональность одноэтажной Америки – доброжелательство. Ильф и Петров путешествовали по Соединенным Штатам в очень удачное для советских людей время. В 1935 году, когда только что были установлены дипломатические отношения между СССР и США. И к тому же Америка с самого начала пятилеток была привлечена к советскому индустриальному строительству. Америка вообще была тогда, можно сказать, модной в Советском Союзе, тем более, что никаких, так сказать, империалистических столкновений у нее с Россией к тому времени не было. Совсем другое дело послевоенный период, когда опустился пресловутый железный занавес и началась холодная война, со стороны Советского Союза, характеризовавшейся, среди прочего, оголтелой антизападной кампанией, когда громилось так называемое «преклонение перед иностранцами». Будь они живы, авторам одноэтажной Америки не сдобровать. Известно также, что и знаменитые их романы были подвергнуты идеологическому поношению и перестали издаваться. Только в 1956 году, уже после Сталина, среди прочих, был реабилитирован Остап Бендер. Всеобщий любимец, он, хотя и называл себя турецко подданным и мечтал не столько о Европе, сколько о Рио-де-Жанейро, являл собой, конечно, европейский архетип. Остап Бендер – яркая индивидуальность и, если угодно, индивидуалист, то есть человек, связывающий мысль о своем благополучии с собственными усилиями, а не с благодеяниями доброго дяди, не с тещиными блинами. Главное в Остапе – полное и принципиальное выпадение из советской жизни. По крайней мере, так казалось в то время, когда его писали Ильф и Петров, люди, безусловно, увлеченные советским строительством и уверенные в том, что Советский Союз можно превратить в Новую Америку. Затем и в Штаты поехали за учебой, как ездили к Форду многочисленные советские инженеры. Америка Америкой, но Ильф и Петров – коренные европейцы в первую очередь. И прежде всего, если не единственным образом, потому что они из Одессы. Одесса вообще особая тема. Это была несомненная русская Европа, еще в большей степени, чем знаменитое окно. Петербург – город столичный и тем самым казенный. Одесса же была вольной Европой, насколько вольность была возможна в России. Тем более, что климат благоприятствовал. Черное море – море теплое, не замерзающее. Одесса породила свою собственную литературную школу, которую Виктор Шкловский назвал «Юго-Запад». Так, кстати, называлась книга стихов одессита Багрицкого. А одессит Бабель вообще писать начал по-французски. В Одессе было исключительно ощутимо французское влияние, связанное с Одесской морской торговлей. Вот что написал Шкловский в той своей нашумевшей, страшно разруганной большевиками статье «Юго-Запад».
Ильф и Петров – чрезвычайно талантливые люди. Когда я их вижу, я вспоминаю Марка Твена. Мне кажется, что чуть печальный Ильф с губами как бы тронутыми черным, что он Том Сойер. Фантаст, человек литературный, знающий про лампу Аладдина и подвиги Дон Кихота, он человек западный, культурный, опечаленный культурой. Петров – Гек Финн, видит в вещи не больше самой вещи. Мне кажется, что Петров смеется, когда пишет. Они законнейшие дети южно-русской школы, больше всех от нее взявшие, больше всех ее превратившие.
Говорить в 1933 году о южно-русской школе было крамолой, потому что провозглашался лозунг «Единство советской литературы», в которой не будет не только школ, но и вообще какого-либо разнообразия. Советская как общий знаменатель, что Пришвин, что Джамбул. Конечно, в таких условиях невозможно было вспоминать какие-либо Порто-Франко. Шкловский стал к тому времени пикейным жилетом. Но одессита невозможно одеть в халат акына. Юрий Олеша вспоминал об Ильфе.
Я не помню содержание раннего сочинения Ильфа, но помню, что оно состояло из мотивов города и чувствовал, что автор увлечен французской живописью и что какие-то литературные настроения Запада, неизвестные нам, ему известны. Он следил за своей внешностью, ему нравилось быть хорошо одетым. В ту эпоху достигнуть этого было довольно трудно, однако среди нас он выглядел европейцем. Казалось, перед ним был какой-то образец, о котором мы не знали. На нем появлялся пестрый шарф, особенные башмаки, он становился многозначительным.
В тандеме Ильф-Петров первый как-то большее внимание привлекает и кажется более значительным. Должно быть потому, что Ильф оставил замечательные записные книжки и, как говорится, перетянул одеяло на себя. Но в собрании сочинений Ильфа и Петрова опубликованы вещи, ими раздельно написаны, их довольно много, и они не дают никаких оснований думать, что один был лучше другого. И самый главный довод. Известно, что одноэтажную Америку Ильф и Петров писали порознь. Узнав об этом, тот же Шкловский заключил с авторами пари, что определит и выделит части. Пари он проиграл. Что касается Остапа Бендера, то, как недавно установил один автор из Екатеринбурга, его прообразом был родной брат Петрова Валентин Катаев.
Двойной портрет Ильфа и Петрова в исполнении Бориса Парамонова. Новый чешский документальный фильм «Путешествие на теплоходе «Грузия»» посвящен забытой странице в истории чехословацкого спорта. Под заголовок фильма «Победить не главное, главное – возвратиться». 1956 год. Год венгерского восстания и последующей Олимпиады в Мельбурне. Рассказывает Нелли Павловского.
Содержание нового документального фильма «Путешествие на теплоходе «Грузия» – это спорт, политика и любовь с препятствиями в драматическом 1956 году. В центре повествования – возвращение на родину чехословацких спортсменов на советском теплоходе «Грузия» после окончания 16-й Олимпиады в Мельбурне. Это плавание было для чехословаков неожиданным и незапланированным. Я спросила режиссера фильма Павла Таусига, как возникла идея создания фильма об этом вынужденном путешествии.
Все очень просто. Мой срежиссер Карел Гинея сам хорошо помнит разыгравшуюся тогда драму. Холодная война давала себя знать и в спорте, и не было Олимпиады, на которую бы она не повлияла. Примером может служить любовная история двух олимпийских победителей, обладателей золотых медалей, нашей метательницы диска Ольги Фикотовой и американского метателя молота Гарольда Каноли. В те времена это была очень рискованная любовь. В нашем фильме мы также восстановили некоторые события, связанные с венгерским восстанием 1956 года и с положением всех спортсменов социалистических стран, прибывших на Олимпиаду в Мельбурн. И вторым стимулом было то, что мы узнали. Почти все спортсмены, плывшие на Грузии, живы и здоровы, и изъявили желание появиться и рассказать в нашем фильме, как все происходило 50 лет тому назад.
Режиссеры Павел Таусик и Карел Гинея собрали прошлым летом многих участников Мельбурнской Олимпиады, пригласили их в Прагу и устроили им прогулку на пароходе по Волтаве. Во время этого плавания они вспоминали былое, а камера снимала их. Все началось с радостной встречи бывших олимпийцев. Многие не виделись годами. Слышны восклицания после долгих лет разлуки. «Такой красивый парень ты был. Неужели это ты?» «Да, это я». Главной фигурой среди собравшихся была знаменитая чешская спортсменка, метательница копья Дана Затопекова, победитель Олимпиады в 1952 году. Ее муж, уже покойный Эмиль Затопек, был гордостью чешского спорта, трехкратным олимпийским чемпионом в беге на длинную дистанцию. Но в тот 56-й год чешским спортсменам не везло. На зимней Олимпиаде золотой медали лишились хоккеисты. И перед отъездом в Австралию всю делегацию усердно прорабатывали партийные боссы, пуская в ход угрозы и обещания. Госбезопасность пыталась завербовать каждого спортсмена. В фильме они откровенно об этом рассказывают. Власти больше всего боялись политических эксцессов. Боялись того, что чехи и словаки начнут разбегаться по разным странам, по примеру, венгерских спортсменов, которых, кстати, прежде чем отправить в Австралию, держали некоторое время в Чехии в городе Нимбург. В фильме рассказывается, что в такой обстановке супруги Затопек дали интервью швейцарской газете, в котором смело осудили некоторые явления в чехословацком спорте. Швейцария была тогда одной из стран, бойкотирующих Олимпиаду из-за венгерских событий. Чехословацкие власти сначала не хотели выпустить Затопековых на Олимпиаду, но побоялись все же мирового общественного мнения. Ведь спортсменов знал весь мир. Видимо, органы госбезопасности проявляли нешуточное беспокойство по поводу раскованного поведения спортсменов, и поэтому было решено по окончании Олимпиады не отправлять их домой на французском самолете, на котором они прилетели в Австралию, а посадить всех вместе с советскими спортсменами на советский океанский лайнер «Грузия». Так оно было надежнее. Лайнер шел во Владивосток без единой остановки 20 дней. Путь по морю оказался долгим и полным приключений. Кое-кто всю дорогу страдал от морской болезни. Продуманный руководителями режим дня был стереотипным. Пели песни, смотрели кинофильмы, совершали бесконечные прогулки с носа корабля на корму, рассматривали рыб в воде.
Все мои впечатления были связаны с необычным питанием. Нас кормили каким-то соусом, который называли шашлык. Еще делали котлеты из того мяса, что оставалось после шашлыка. На Рождество 24 декабря нам приготовили цыплят.
Нам уделали кужатку.
Шум, возражения. Цыплят не было. Были, были. Это были не цыплята. А что же нам давали на Рождество?
Не то правда. Кужатка достали русаци, а мы с ней достали гречневую кашу.
Гречневую кашу. И потом наш повар испек нам яблочный пирог. Еще давали бутылку вина на двоих. При этом наше правительство платило советской стороне за каждого из нас $4 в сутки. А Франция перевозила нас на своем самолете бесплатно. Наш спортсмен Емелка схватил одного нашего руководителя за воротник. «Это твоя вина, что мы попали на корабль». Этот поступок ему не прошел даром. По доносу руководителя Емелка был дисквалифицирован.
После возвращения домой некоторые спортсмены были наказаны. Им запрещены были выезды за границу. Например, за то, что один гимнаст фотографировал туалеты в гостинице. Ну, а как закончился роман чешки и американца? Говорит Дана Затопыкова.
Уже в январе 1957 года Коннелли объявился в Праге и снова начал кружить вокруг Ольги. Но между влюбленными стоял железный занавес. Мы с Эмилем принимали их у себя дома, и, поверьте, это было чревато многими неприятностями, ведь Эмиль был офицером чехословацкой армии. Но мы решили перехитрить органы и пошли прямо к президенту Запотоцкому просить разрешения для Ольги выйти замуж за Гарольда и уехать в Штаты. Президент сказал, если мы ей не разрешим уехать, то потеряем ее для спорта. Если разрешим уехать, тоже потеряем. Пусть уезжает. Мы с Эмилем были свидетелями на их свадьбе.
Я спросила режиссера Павла Таусига, почему в фильме не рассказано о дальнейшей судьбе этой пары. А Ольга на экране одна, без мужа.
Ну так-то love story.
Они поженились, уехали в Штаты, забрали родителей Ольги, потом долго работали тренерами в Финляндии. У них родилось четверо детей, но несколько лет назад они развелись. Коннелли женился вторично, а Ольга живет одна в Калифорнии, но не теряет хорошего настроения. Мы собираемся снять о ней отдельный фильм, ведь несколько десятилетий ее имя было в Чехословакии табу. За все эти годы она ни разу не приезжала на родину.
Такое одноразовое наштеве, такое сам нигде затем не вратила.
Фильм о чехословацких олимпийцах в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров. В Голландии вышла книга «Моя русская душа» лингвиста, переводчика и писателя Ханса Боланда. С автором беседовала корреспондент «Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко.
Из книги Ханса Боланда «Моя русская душа». То, что стало принято называть русской душой, нечто нецивилизованное, безрассудное, вдруг обрело удивительную привлекательность в глазах западного человека XIX века, у которого любимым занятием было рассуждение на тему грядущего заката просвещенного мира. Россия грезилась нам живым подтверждением этой идеи. Ожидалось, что именно они, эти новые варвары, нанесут смертельный удар старой культуре и создадут на ее руинах цивилизацию будущего. Новый мессия должен был быть русским, ex oriente lux. На деле все вышло иначе. Русский спаситель взял псевдоним Ленин, а все его апостолы один за другим превратились в массовых убийц. Душу вообще отменили.
Говорит Ханс Боланд.
Моя русская душа, во-первых, означает, что ироническая, конечно. А что Бог там думает, что ну давайте вот для русского народа создаем другую душу, чем для голландского народа. Это безобразие, конечно, если нормально, как мужик. Думаешь над такими вещами, просто смешно становится.
Непростой роман Ханса Боланда с Россией начался 35 лет назад. За плечами тома, переведенные на голландский русской литературы, несколько собственных книг, в том числе исторический путеводитель по северной столице «Под кожей Петербурга».
История огромную роль играет. Голландцы, в общем, не знают свою историю, но все равно вес истории у всех на плечах. Даже если имени Эразма не знаешь, то все-таки ты, как голландец, все-таки питомок Эразма будешь. всегда. Русские их воспитывали всегда, и особенно в 20 веке коммунисты, большевики, что вот самый великий, самый большой, огромный, интеллигентный, все это русские. Практика, конечно, совершенно другая была. Там пьяницы, там диктатура, там голод, кровь, постоянные войны. И чтобы все вот это объяснить, тогда идет вот, что я описываю в книге, как комплекс неполноценности. Знают, конечно, глубоко Россия, русский народ, русская история не так много значит, но все-таки русская культура, ну, часть европейской культуры, но не такая огромная часть, не такая важная часть уже. Европейцы, вот европейцы без русских очень легко обошлись бы, а с другой стороны, русские без европейцев никак. Когда вот Россия открылась, оттуда приглашали, очень все любили, вдруг стали любить русских, их всегда боялись или ненавидели, или с другой стороны здесь коммунисты их обожали, коммунистов мало, все другие их боялись, высмеивали. А потом страна открылась, и вдруг бросили с полной любовью, и это очень быстро тоже прошло. Никогда не интересовались особенно, интересовались, как и сейчас интересуются газом, нефтью. Раньше интересовались мехом и деревом.
У Ханса Боланда душа не только русская или голландская. Он свободно говорит на нескольких языках, в том числе на греческом. Когда, как он говорит, Россия открылась, он жил в Греции, однако принял решение незамедлительно отправиться в Москву.
Тогда я уже верил в Горбачева, потому что здесь, например, Коль говорил, вот этот Горбачев, конечно, такой же диктатор и коммунист, и лгун, пока там Сахаров сидит. А на следующий день Горбачев просто открыл тюрьму и освободил Сахарова.
Однако писатель утратил интерес к России сегодняшней. Мечта Ханса Боланда – перевести на голландский всего Пушкина. Сейчас он готовит к изданию уже третий том переводов лирики поэта.
Надо сказать, может, даже не к своему стыду, но очень мало читаю, потому что тоже не хочется. Просто Акунина начинаю, и уже не хочется дальше. Утомительно и не хочется. Я просто возвращаюсь постоянно к Пушкину и так далее. Вот классики. Ну, почему Пушкин, не знаю, но самый веселый. Позаниматься им и глубже, чем через перевод, невозможно заниматься какой-то поэзией. Четвертый, пятый день занимаюсь переводом одного стихотворения, длинное, но не очень, в 3 страницы, скажем, в сто строк, к вельможе. Просто заниматься весь день или 5 часов в день таким стихотворением, ну, всегда я с радостью просто просыпаю, если знаю, что сегодня можно посвятить весь день переводу Пушкина. Вот это эгоистически, просто эгоизм, это первая мотивация. А с другой стороны, конечно, жалко, что есть такой поэт у нас в Европе. Это русский поэт, конечно, но поэзия международная, она нам всем принадлежит. Тоже мой Пушкин, жалко оставить его. И тоже самое трудное не потому, что стихи, но потому, что он такой современный, и Пушкин больше принадлежит вот 20-21 веку, чем особенно 19-му. Он по стилю, вот его стиль, его перо больше как 21 век, такой не сухой, конечно, но такой без эффектности, такой обманчивый, прямой, очень модерный, современный. Поэтому я свято верю, что его будут любить еще, да, здесь.
Несколько лет Ханс Боланд преподавал голландский на филологическом факультете Петербургского государственного университета, а недавно издал учебник голландского для русских студентов. Ханс, почему вы уехали из России?
Потому что больше не мог. Слишком тяжело стало. Там в факультете, в университете, где я работал, и где просто не нашел никакой симпатии уже, никакого сожаления даже. Я остался чуждым иностранцем, не нашим человеком. И потом, ну, что я уже сказал, вот эта подозрительность, например, тоже это тебе бросается в глаза уже, может быть, даже с первого визита в Россию. Но все-таки сейчас вот с этой книжкой очень многие пишут или звонят, что наконец-то они читают про Россию то, что они сами испытывали. Да, или которые женаты были на русских женах. Ну, которые просто не понимали, как вдруг ушла эта жена, с которой как будто все в порядке. Потом читают у меня многие таких отношений с русскими друзьями, подругами. Там я писал 3-4 таких случая, где я просто не понимаю, что случилось. Вдруг ушла, разозлился, непонятно почему, не хотят сказать почему. Это очень не по-голландски.
Какой же совет вы даете молодым европейцам, ехать или не ехать, открывать для себя Россию?
Обязательно надо. Такой опыт, конечно, да, такое богатство дает. Я себе не представляю жизнь, мою жизнь, из России, хотя, может, я ее ненавижу, но очень люблю тоже.
С Хансом Боландом беседовала амстердамский корреспондент «Свободы» Софья Корниенко. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
110 лет назад, 1 февраля 1896 года, в Турине состоялась первая премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема». Спектакль, которым дирижировал Артуро Тосканини, прошел с огромным успехом. А сам Пуччини, чья предыдущая опера «Манон Леско», написанная 3 годами ранее, тоже была встречена публикой и критикой очень тепло, стал уже теперь по-настоящему богатым и знаменитым. Заметим, кстати, что первые две оперы Пуччини, «Велиса» и «Эдгар», успеха не имели. «Богема» и сейчас одна из самых популярных опер в мире. Кроме превосходной музыки, публику привлекает и мелодраматический сюжет. Трагическая история любви богемных молодых людей, происходящая на фоне любимых всеми очертаний Парижа. Бедные, но уютные мансарды, оживленные кафе, шумные перекрестки латинского квартала. Раскрывая образы главных героев, автор ставит рядом с ними и забавных оригинальных второстепенных персонажей. Что же касается самой музыки, то в ней особенно чувствуется характерное для Европы конца XIX века декаденство. В «Богеме» это облеченное в музыкальный язык меланхолия, мрачное освещение реальности с помощью приемов натурализма и веризма, с которым удачно контрастирует блистательное веселье вставных номеров. Как считают критики, в этом языке выразилась и сама личность Пуччини.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера, с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Горбатая гора, история однополой любви двух ковбоев имеет хорошие шансы остаться лидером.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану.
Что мы услышали и увидели со стороны грузинского руководства? Одни плевки в наш адрес.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я могу просить прощения лишь за то, что у нас существует свобода слова.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.